Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Вот 12 мая опубликован доклад, экспертный доклад «Путин. Война», который был задуман еще Борисом Немцовым незадолго до его гибели, или, может быть, даже и задолго, но факт тот, что работа над ним тогда только начиналась. Вот, собственно, об этом докладе и о событиях в Украине мы и поговорим. Сегодня в нашей студии Ольга Шорина, исполнительный директор партии РПР «Парнас», и один из редакторов этого доклада, который, собственно, коллективное творчество, Владимир Карамурза младший, один из членов Федерального политсовета партии «Народные свободы». С нами будет на связи по скайпу из Соединенных Штатов Америки Сергей Алексашенко, известный российский экономист, тоже соавтор этого доклада, его экономической части. Ну и я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 220. Бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете посылать свои сообщения на номер +7 903 743 2801. Я начну с Ольги Шориной. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Оль, я хотел спросить, вот когда, по вашему мнению, у Бориса Немцова появилась, собственно, идея этого доклада?
Она появилась в конце декабря, начале января этого года уже, и он уже начал собирать материалы, но тогда он больше занимался акцией 1 марта, он очень активно участвовал в подготовке и организации марша 1 марта, антивоенного, кстати, марша. И одновременно он собирал материалы, он продумывал, что должно быть в докладе, мы с ним как раз записали такое содержание, да, то есть просто план, по темам, что там должно быть в этом тексте. И сейчас, когда мы вот на основании этих материалов доделывали все это, да, вместе с его друзьями, его коллегами, мы постарались сохранить все это максимально, да, то есть отразить в этом докладе все то, о чем хотел рассказать Борис.
А авторы уже были намечены? Ну, там вот, например, что-то писал Олег Кашин, что-то Айдер Муджабаев, что-то Сергей Алексашенко.
На самом деле, практически все авторы, кто принял участие в написании текста, они вызвались сами, да, они сами сказали, что они хотят помочь завершить вот это дело, которое планировал сделать Борис. И я не могу сказать, что мы кого-то особенно планировали, да, и как-то там просили, уговаривали. Наоборот, все откликнулись самостоятельно и захотели это сделать. И мы им очень благодарны за это.
Владимир, как вот вы видите политическое значение появления этого доклада сегодня, когда украинская тема продолжает оставаться одной из самых болезненных для России? Ну вот, в частности, мы здесь сидим, а в Сочи прошли переговоры Джона Керри с президентом Путиным и главой МИДа Лаврова, в том числе как раз и по ситуации в Украине, где война хоть и как-то приостановилась слегка, но, тем не менее, столкновения продолжаются, а Крым оккупирован Россией.
Ну, я соглашусь, что действительно, наверное, самая болезненная тема для путинского режима – это Украина сегодня. Даже при нынешнем уровне зашкаливающей пропаганды все опросы показывают, что больше 50% россиян выступают против того, чтобы Россия воевала с Украиной. Именно поэтому вот линия наших государственных пропагандистов, она заключается в том, что Россия с Украиной не воюет, да, как мы знаем, что это там какие-то там сепаратисты воюют против фашистской хунты в Киеве и так далее, и так далее. И поэтому ценность, главная ценность этого доклада в том, что там в одном месте, в одной книжке собраны все те данные, которые, собственно, в разрозненном виде уже существовали. И мы знали о них уже там несколько месяцев, некоторые уже год, там как с Крымом, да, с аннексией Крыма. Там целая глава в докладе посвящена этому. Но вот иногда очень важно, когда все это собрано в одном месте и когда идет широкое распространение. Это вот все последние годы своей жизни, наверное, основным направлением деятельности Бориса Ефимовича Немцова была именно просветительская деятельность. Тут все его доклады и по коррупции, и по Сочинской Олимпиаде, и по ЖКХ, и так далее, и так далее, и по Газпрому. Все это было было направлено на то, чтобы попытаться пробить вот эту стену лжи и пропаганды, которая устроена государственными средствами массовой информации, если их так можно назвать.
Мы видим, что
вот опрос, проведенный уже после его гибели, показал, что в районе 30% российских граждан знали о его докладах, знали о его этой деятельности, и поэтому как бы вот ни пытались принизить его самого и то, что он делал, наши те же самые пропагандисты, факты говорят об обратном, и на самом деле он сам считал, что самое важное из того, что он делал последние годы, это именно просветительская деятельность, потому что в этом он видел возможность того, что российское общество наконец проснется, или, по крайней мере, активная его, значительная его часть наконец проснется и откроет глаза на то, что происходит. И я думаю, что вот этот доклад, посвященный его памяти, будет способствовать тому, чтобы наши граждане наконец поняли, что именно кремлевский режим сейчас делает с соседней братской страной.
Я обращусь к Сергею Алексашенко. Сергей, добрый вечер. И тоже к вам вопрос такой. Ну, вы писали экономическую часть. Я пока про экономику не спрашиваю. Я как раз хочу вас спросить про другие блоки. Что для вас показалось важным и новым вот в этом тексте доклада, сделанного по материалам Бориса Немцова?
Михаил, мне кажется, что все-таки самое главное в этом докладе то, что он вышел. Да, потому что работа вот над докладами такого типа, она требует концентрации людей, соединения усилий, а у каждого свои планы, свои заботы. Вот. И мне кажется, правильно было сказано, что главное, что, собственно говоря, доклад редко претендует на то, чтобы там что-то. Это не расследовательская журналистика, да, то есть здесь нет никаких там сверхскрытых источников. Это собирается информация в одном месте. И вот это такая вот Википедия Крымско-украинской войны. Наверное, самое главное все-таки в этом.
Ну что, я там все-таки увидел некоторые две новые вещи. Ну, например, появилось вот число погибших в боях за Иловайск и Дебальцево российских военнослужащих, представителей регулярной армии. Я так понимаю, это связано прежде всего вот с теми контактами, которые были у Бориса Немцова с некими представителями ивановских десантников, недовольных тем, что там компенсации не были получены.
Да, совершенно верно. Эти люди не хотят как-то публично рассказывать свои истории, тем не менее они обращались к юристам, которые как раз и вышли на Бориса Немцова и рассказали ему вот те сведения, которые здесь изложены. Но при этом сами они не готовы никак это подтверждать и называть фамилии, имена и проводить какие-то действия там, в отношении Минобороны, которая им что-то обещала, а теперь отказывается давать компенсации. Возможно, я не исключаю, что Минобороны после того, как это стало известно, все-таки решила выполнить свои обязательства.
Ну, то есть эти люди были как бы формально выведены из состава вооруженных сил, потом пострадали и им отказывались подплатить.
Да.
А вот эти численность, собственно, погибших, так сказать, там 160-170 военнослужащих, то есть более 200.
Это они называли в своих разговорах.
То есть это у вас, по крайней мере, зафиксировано, и вы готовы, если кто-то будет это оспаривать, так сказать, предъявлять, в конце концов. Владимир, а вот еще один сюжет, это связанный с чеченцами, с участием чеченских боевиков, причем кадыровских, в Донбассе, в боевых действиях. Здесь есть фамилии. Ну вот, насколько это серьезная информация, насколько вообще, как бы, насколько мы адекватно оцениваем или недооцениваем вот эту вот Чечню. Я помню, что Чечню, которая почти как независимое государство. Я помню, что Борис Немцов был одним из немногих политиков, который как-то критически высказывался о том, как урегулирован конфликт, как финансируется Чеченская республика, что там происходит и так далее.
Ну, вот так получилось, что мы говорим сегодня о самых болевых точках для путинского режима. Мне кажется, вот эта кадыровская система, установленная в Чечне, когда фактически выплачивается дань из федерального центра, при этом российские законы не действуют на территории этой республики, даже в той, прямо скажем, не очень большой степени, в которой они действуют хотя бы там, в Москве и в других регионах нашей страны. Там они не действуют вообще. Мы видим, что там уже какие-то абсолютно средневековые устанавливаются правила и так далее, и так далее. Действительно, по степени независимости своих действий от федерального центра господину Кадырову могли бы позавидовать и Джохар Дудаев, и Аслан Масхадов вместе взятые. Ни о чем таком тогда и речи не шло. И мы видим, что в последние годы вот эти кадыровцы уже устраивают разборки, в том числе и в центре Москвы. Они устраивают разборки, там, устраняют своих оппонентов уже и на территории других государств. Мы помним случай в Вене, который произошел несколько лет назад. И абсолютно ведут себя полностью безнаказанно, безо всяких последствий. И не секрет, что те люди, которые сейчас являются обвиняемыми по делу об убийстве Бориса Немцова, также связанные с кадыровским режимом, с официальными структурами МВД в Чеченской Республике. Давайте подождем окончания следствия и суда, но я думаю, это тоже очень обо многом говорит и говорит о том, на самом деле, уже нарыве на теле российской государственности, который представляет собой вот этот неподконтрольный, криминальный, коррумпированный режим формально на территории Российской Федерации.
Да, я вот тут как раз открыл доклад, и я вижу действительно фантастическое совершенно фото двух таких товарищей с автоматами, и один из них майор Балатханов Апти Денис Салтанович, командир чеченского батальона «Смерть», как раз, собственно, это действующий сотрудник МВД России, который воюет на территории Донбасса. То есть, в общем, здесь вот такой информации еще, конечно, не было. Это вот такие доказательства того, что российские, так сказать, представители силовых структур действуют в Донбассе, несмотря на то, что Владимир Путин говорит, что российских войск на Украине нет, а вот российские военнослужащие, так сказать, или как уж их называть, не знаю, военнослужащие российского МВД, правоохранители, там, оказывается, есть во главе каких-то, значит, сепаратистских отрядов боевиков.
Так называемых сепаратистских.
Да, да, да. Вот, хотя, скорее, это такая контрреволюция, контрмайдановская революция. Я Сергея Алексашенко хотел бы тоже спросить вот об этой ситуации с Чечнёй. Я не знаю, как экономисту, как вам это все видится? Вот эта вот страна на Кавказе фактически, которая финансируется из российского бюджета и фактически ведет свою внешнюю политику.
Ну, я бы добавил к этому, что страна или там, не знаю, анклав еще имеет свободу распоряжения государственной границы Российской Федерации. Потому что аэропорт в Грозном имеет международный статус, да, и, собственно говоря, я так понимаю, что вряд ли там есть какие-нибудь федеральные органы власти, которые контролируют таможню, например, да, или границу. Вот, поэтому, да, такой бантустан, не знаю, как хотите, его можно назвать, да, пользуется своими полномочиями, своими правами, кормится за счет, взимает дань с российского федерального бюджета. Ну как, я не знаю, мне кажется, что даже вот в мировой истории тяжело найти пример такого вот, знаете, вот такой маленький нарыв, да, который держит в заложниках всю такую огромную страну. Ну вот бывает.
Ну да, Хива и Бухара, они, конечно, входили, то есть не входили формально в состав Российской империи, но, по крайней мере, их границы там худо-бедно как-то контролировались империей, хотя во внутреннюю политику их действительно никто, политику этих ханств не лез. Сергей, я хотел еще вас спросить по поводу вот этих экономических оценок, которые вами сделаны в докладе. Ну, во-первых, вот этот вопрос о, собственно, военных расходах. Какой методикой вы пользовались, когда просчитали, собственно, прямые военные расходы на войну России на территории Украины?
Ну, Михаил, смотрите, главное, ну, из опыта предыдущих работ с Борисом над докладами, оценки должны быть достаточно консервативными, и очень легко впасть в какое-то вот такое увлечение цифрами, здесь и здесь добавить, увеличить, посчитать. Вот, поэтому в данном докладе мы исходили из того, что вот очевидно неизбежные расходы – это на оплату вот этих вот добровольцев, да, на их перевозку, на их вооружение, на их кормлежку, на их снабжение. То есть вот все, что связано с человеческим фактором. Да, и вот, собственно, есть интервью, которые говорят, во сколько примерно обходится один там ополченец вот этих самопровозглашенных республик. Это есть основная часть расходов, которые связаны, вот прямые расходы для России, которая ведет эту войну. Мы оставили за пределами арифметической суммы, например, расходы, связанные со стоимостью вооружений, военной техники, поставляемой сепаратистам.
Но это же довольно большие суммы.
Да, Михаил, да, но вы понимаете, эти, условно говоря, танки, гаубицы, катюши, грады, смерчи и прочее, они были произведены много-много-много лет назад. И лежали на складах. Да, и мы не знаем их там, ни сколько лет назад они были произведены. Может быть, они уже там, не знаю, там 20 лет назад, их уже списывать надо. Да? Поэтому, да, это все стоит денег, но вообще говоря, можно там подойти с другой точки зрения, что это утилизация складов. Поэтому у нас нет информации, да, об этом. Поэтому мы считаем, что это использование запасов, которые, ну, в текущем режиме не требуют никаких расходов.
Но есть еще горючее там и так далее, да?
Горючее мы посчитали, горючее пересчитали, это не очень большая сумма. Там, например, есть вот, ну, другой вопрос, который у меня возник. Вот скажите, пожалуйста, а затраты на переброску десятков тысяч российских военнослужащих в приграничные районы с Украиной? Да, то есть вот которые там десятки тысяч, которые размещены были официально и находились в Ростовской области там, под предлогом проведения маневров. Но очевидно, что это был вот такой акт устрашения Украины. Да, это мы же тоже это оставили все за рамками данного доклада. Да, то есть мы это не относим непосредственно к военной операции на территории востока Украины. Поэтому подход был достаточно так консервативный, то, что связано с текущей деятельностью вот тех людей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.
А, собственно, гуманитарные расходы?
Мы не можем получить их подтверждение, да, и нет никаких цифровых показателей. Потому что я пытался с этой темой разбираться, и есть показания, ну, как неправильное слово показания, есть рассказы очевидцев, живущих там, которые говорят, что вот россияне или там пророссийские власти выплачивают примерно одномесячную пенсию раз в 3 месяца. Да? А есть другие люди, которые говорят, что они достаточно регулярно, там, чуть ли не раз в 2 недели, получают денежное пособие от пророссийских властей. Поэтому вот какого-то единого подхода нет. Да? И посчитать это невозможно.
Ну и еще один вопрос, опять же, по вашему разделу впрямую, это вот об инфляции, о годовом росте цен, опять же, о методике и о том, как вот у вас получился именно что, такой результат, что 5,5% это рост цен, как раз оплаченный крымской авантюрой.
Крымско-донбасскую авантюрой. А, Михаил, эта цифра не сильно отличается с теми оценками, которые дает Министерство экономики российское и Центральный банк. Они тоже дали расклад инфляции, разделили его на факторы, связанные там, вот, со стартовой девальвацией, которая была в начале года, со вкладом контрсанкций, вот то, что ввела Россия, и, соответственно, со вкладом вот, девальвации рубля, которая послужила причиной там, резкого инфляционного скачка в конце года и начале этого года. Вот, примерно оценка совпадает. Да? То есть она вот такая, как, ну, все согласны, что это вот и есть та цена войны, которая там, на российское население возможна.
Вот это 5%, когда вы даете, не подействует ли это так успокаивающе на публику? Знаете, ну, по 5% сбросились, и Крым наш.
Ну, Михаил, вы знаете, я думаю, что есть существенная часть российской публики, которая вообще все это по барабану, которая даже не очень понимает, что эти 5% означают, что у них лично забрали денег, да? Вот. Но у людей причинно-следственная связь устроена по-разному в голове, и не для них рассчитана. То есть этот доклад явно не рассчитан на тех людей, которые ходят с флагами, кричат «Крым наш», и кроме этих двух слов ничего произнести не могут.
Вот тут я бы с вами поспорил, хотя, к сожалению, Илья Яшин не смог к нам прийти по разным причинам, но Оля за него сегодня отдувается. А вот он говорит, и, видимо, это позиция вашей партии, что доклад как раз рассчитан на тех людей, которые верят в Крым наш, что вы хотите, чтобы они это прочитали, увидели. Вот я цитирую, это аудитория Первого канала, канала НТВ, газеты «Известия», тех людей, которые привыкли получать неверную информацию. Вот вы им даете пока, правда, тиражом в 3000 экземпляров верную информацию, проверенную многократно и так далее, о том, что Россия реально там, ну, про Крым-то они уже знают, уже Путин признался, но что Россия реально и в Донбассе воюет. А вот как вы с ними работать собираетесь?
Ну, во-первых, его нужно издать не тиражом 3000 экземпляров, да, а тиражом, как говорил там Борис, надо миллионный тираж. И раздавать его на улицах, да, раздавать его у метро, как всегда происходило со всеми такими экспертными докладами. То есть дать им возможность хотя бы прочитать его. Возможно, не все откликнутся, но просто надо дать такую возможность.
Но интернет же есть.
Может, интернета
не надо
мало.
Печатать?
Нет. Мы всегда исходили из того, что вот человек, получивший у станции метро такой доклад, за время своей поездки может успеть его прочитать. И он его точно прочитает, а в интернете он может его просто не открыть.
Не знаю, Владимир, вот как вы думаете, психологически люди способны это читать? Вот я вижу реакцию, ну, публики такой, которая вот реально отравлена телевизионным ядом, да, каждый день принимает дозы Киселева там и прочие пакости, вот, они вас просто не хотят слушать. Они, когда что-то речь заходит о Украине, Крыме, там, Донбассе и так далее, они сначала повторяют какой-то штамп, потом, когда им приходит какая-то новая для них информация, они просто закрываются как бы в раковину, и вы им пытаетесь объяснить, что вот, например, этот танк, как у вас в докладе написано, или да, эта ракетная установка, она никогда не была в руках украинских вооруженных сил, никогда, значит, не могла быть нигде куплена, захвачена там во время каких-то отступлений, она могла попасть только одним путем.
Из
вот
России.
Да-да-да. И это логическое построение приводит человека в некий ступор. Он говорит, я вообще ничего не хочу слушать, я вообще не хочу с вами разговаривать. И вот что с этим делать, на ваш взгляд?
Вы знаете, Михаил, ну действительно массовый психоз, искусственно привитый людям вот этой пропагандистской машиной, которая работает день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Да, и вот даже социологи говорят, что когда они проводят сейчас фокус-группы, люди просто, ну, подсознательно, естественно, не имея это в виду, но отвечают штампами, там, буквально цитируя фразы, которые они услышали в новостях Первого канала. Все это правда. Но психоз – это по определению явление временное. В конце концов, вода камень точит, и не может быть никакого лучшего противодействия лжи и пропаганде, чем правдивая настоящая информация. И именно этим занимался Борис Немцов вот во всех своих докладах, посвященных всем вот этим темам, о которых мы сегодня здесь говорили. Именно этому посвящен доклад о войне. И в конце концов, уже сегодня в России есть миллионы людей, которые все прекрасно понимают, которые не согласны с тем, что происходит. И я думаю, просто вопрос времени, когда это понимание распространится дальше в нашем обществе. В конце концов, все это в истории уже бывало, и вот этот диссонанс между пропагандой и реальностью в конце концов приводит к тому, к чему привели вот последние годы советской власти, когда пропаганда работала точно так же, но ей уже никто не верил, и над ней все смеялись. Я думаю, что та же участь ждет и пропаганду путинскую, если, конечно, она до этого доживет.
То есть там надо продолжать и продолжать, да? То есть надо вот все время, да, предлагать. А у нас есть другая картина мира, да? Вот она такая, да? Посмотрите на нее. Хотите предлагать, а что делать?
Ну да, и вот они говорят, вот это те самые либералы, которые хотят развалить Россию, которые не уважают нашу страну, которые не хотят там наших великих
наоборот,
побед.
Наоборот, мы уважаем, мы
это
просто хотим,
штампов,
чтобы...
Да,
конечно, потому что речь идет о том, что если Путин использует российскую армию на Украине, он делает это незаконно. Да? Таким образом, он сам нарушает... все наши как бы законодательные акты, да, тогда он враг, да, тогда он преступник.
И по поводу вот того, чтобы идти как бы к тем, кто с тобой не согласен, вот Борис Немцов, как мы все знаем, в этом, собственно, его уникальность как политика заключалась, потому что таких вообще очень мало. Он не боялся никогда выходить за пределы своей зоны комфорта. Он шел и говорил с людьми, которые с ним не согласны, и вот абсолютно была вот легендарная его способность там после там, получасового разговора убеждать абсолютно самых непримиримых оппонентов, обозленных и так далее. И мы помним, как в свое время он провел избирательную кампанию в Ярославле полтора года назад, просто каждый день разговаривая там с людьми во дворах, на рынках, на улицах. Только так можно менять ситуацию в условиях цензуры, в условиях авторитарного режима. Да, это долго, да, это сложно. Да, это никто не сможет сделать так хорошо, как это делал он. Но мы должны стараться, мы должны продолжать по мере своих возможностей, мы это будем делать.
Я Сергея Алексашенко спрошу, поскольку вы там в Соединенных Штатах и иногда общаетесь с западными политиками. У вас нет ощущения, что вот после некоторого относительного успокоения в Донбассе, так сказать, ухода от горячей фазы войны, которая, собственно, описана в этом докладе, ну, возможно, произойдет смягчение санкций в отношении России. Вот эти вот реалисты, прагматики, которые тоже есть в Вашингтоне, они, в конце концов, добьются какой-то иной линии в отношении путинского режима, ослабят давление и так далее.
Ну, Михаил, я бы сказал так, что давление в пользу ослабления санкций в Вашингтоне, ну, практически не чувствуется. Оно гораздо сильнее чувствуется в Европе, которая, ну, в силу географического положения более тесно связана с Россией по экономическим вопросам. И поэтому, конечно, европейский бизнес, он гораздо более заинтересован в снятии санкций, в снижении санкций. Мне кажется, что вот из того, что я слышу здесь, что есть некий, ну, такой компромисс между администрацией США и европейскими властями, что американцы не требуют ужесточения санкций, поэтому, собственно, последний раунд ужесточения санкций, там, связанный с Дебальцево в январе, он был, ну, практически минимальным, как укус комара для слона. Да? Но за это там, нынешние санкции не отменяются, и, собственно говоря, принципиальная позиция и европейцев, и американской администрации в том, что полное выполнение Минских соглашений является основанием для отмены санкций, что означает восстановление контроля Украины за государственной границей между Украиной и Россией. Вот это достаточно четкая позиция. Я не слышал ни от одного официального представителя, там, ни на публичных мероприятиях, ни на таких частных беседах, какой-то другой позиции. Мне кажется, что эта позиция достаточно четко артикулируется сегодня всеми западными политиками.
Но нынешний уровень санкций, насколько они серьезно воздействуют на развитие российской экономики или на стагнацию российской экономики? Вот в данный момент, когда многим кажется, ну все, вот фаза этого кризиса как-то прошла, и будем привыкать жить на новом таком уровне там, цен, проблем и так далее.
Ну, Михаил, смотрите, вот есть эффект санкций, да, а есть влияние санкций. Вот если мы рассуждаем об эффекте санкций, повлияли ли санкции, привели ли они там, к изменению российской внешней политики, нет, не привели. Стало ли результатом экономических санкций там, экономическая катастрофа в России, как, например, случилось в Иране, нет, не стало. Потому что санкции против России, они намного более мягкие. А есть ли влияние? Да, есть. Вот просто закрытие рынка капиталов, невозможность для российских банков и компаний рефинансировать свой внешний долг, означает, что в этом году российская экономика в целом должна заплатить 5% ВВП в погашении внешнего долга. Это много или мало? Это много. Это много. Да? Это вот вычет, вместо того, чтобы там потратить эти деньги на потребление, на инвестиции. Вот экономика эти 5% ВВП заплатит. В прошлом году, там, в четвертом квартале, в расчете на квартал, это было 10% ВВП. Вот она цена санкций. И сказать, что это разрушительно, да нет, конечно, не разрушительно. То есть это, от этой экономика в состоянии выдержать такой удар. Но просто результатом этого является там, падение курса рубля, является снижение импорта, снижение потребления, снижение инвестиций. Снижение инвестиций в этом году, там, торможение экономического роста или отсутствие экономического роста в следующем году. Да, и вот такой вот он в чем состоит эффект санкций. И он есть, и, собственно говоря, с этим трудно поспорить.
Я просто хочу понять, спрашивая вас как экономиста, вот находится ли Россия сейчас на том уровне, когда, ну, вот такое плато возникло, да, стабилизации, или все-таки кризис продолжается и медленно, тем не менее, экономика ползет вниз, что в конце концов может повлиять и на общественное настроение в стране?
Моя оценка ситуации, что экономика продолжает медленно сползать вниз. То есть никакого дна, никакого плато мы еще не достигли. Вот, продолжается сползание вниз, и мне кажется, что еще минимум там квартал-другой это сползание будет продолжаться.
А дальше?
Михаил, сейчас очень тяжело загадывать вперед, потому что, ну, если бы вы меня спросили месяц назад, квартал назад, 3 месяца назад, в начале года, да, ну, цены на нефть были $50, сейчас они почти $70. Ну, давайте честно же говорить, да, что цена на нефть сильно влияет и на сознание, на бизнес-сознание, и на финансовое положение, и на курс рубля. Поэтому я не готов заглядывать так далеко вперед.
Вопрос Владимиру, как члену Политсовета партии. А вы рассчитываете как-то на то, что вот это ухудшение материального положения, все эти проблемы, которые возникли в российской экономике, вот они как раз смогут повлиять на сознание людей? У меня вот как-то есть некоторые сомнения, я не вижу такой прямой связи. Мне кажется, что уровень вот этой вот телепропаганды, он таков, что он компенсирует, да, пока компенсирует вот эти вот проблемы, скажем так, у людей, возникшие там в их личной жизни и так далее. Если это, конечно, не какая-то катастрофа, как потеря работы без возможности найти другую.
Зато Крым наш.
Да, но это... Нет, мы, не очень утешает.
Мы, безусловно, не рассчитываем на ухудшение, мы не желаем этого своей стране, своим гражданам, да, в отличие от нынешней власти, которая ведет себя так, как будто она желает зла и стране, и обществу. Если мы вспомним протесты 11-12 годов, крупнейшие, самые массовые демократические демонстрации после 91 года в нашей стране, это были не люди, которые вышли там из-за каких-то экономических проблем, это были люди, которые вышли за свое гражданское человеческое достоинство, которые вышли с протестом против того, что их голоса воруют, что к ним относятся как к безголосному стаду, а не как к гражданам. Да? Вот это должна быть ось и опора протестных настроений, гражданского движения, что ли. И так уже было в нашей стране. Давайте вспомним шахтерские забастовки 89-90 годов, когда шахтеры бастовали не за хлеб, не за зарплату, хотя, кстати, когда мы, как мы помним, была очень сложная тогда экономическая ситуация в стране в последние годы советской власти, а они бастовали с требованием отменить шестую статью Советской Конституции, которая устанавливала руководящую и направляющую роль КПСС. Поэтому нет, конечно, ключ к решению проблемы, путь к избавлению России от нынешнего диктаторского режима, он, на мой взгляд, не в каком-то там ухудшении материальном, он в... Если хотите, очищение сознания в понимании, растущем понимании людьми того, что на самом деле происходит. И поэтому так важна та самая просветительская работа, о которой мы сегодня говорим. Если уж говорить о каком-то ухудшении, то санкции против России, именно вот в полном смысле этого слова, ввел только один человек, Владимир Владимирович Путин. Потому что западные санкции, они касаются там приближенных к Кремлю корпораций, они касаются, там персональная часть санкций касается, да, отдельных лиц, причастных к коррупции, причастных к войне против Украины. Если мы говорим о законе Магнитского, причастных к нарушениям прав человека. Против российских граждан ввел господин Путин своим указом лета прошлого года, который ввел знаменитый запрет на продовольственный импорт, вследствие чего продовольственная инфляция увеличилась очень значительно. Вот кто ввел санкции против России. Гражданин Путин Владимир Владимирович.
Я напомню, что у нас в эфире Ольга Шурина, Владимир Карамурза-младший, Сергей Алексашенко. Ну, давайте вот мы примем хоть звонок слушателя из Москвы. Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, абсолютно ясно, что Борис Немцов по масштабу своей личности, так сказать, ума, системы анализа, организаторским, бойцовским качеством, являлся в оппозиции непревзойденной величиной, я считаю, своего рода Харламовым, если говорить хоккейным языком, или Каспаровым шахматом, нашей оппозиции. Вот. После его ухода из жизни, успешное, так сказать, наступательное действие на власть в России со стороны оппозиции, ну, надо признать, должное практически сошли на нет. Вот, всем это очевидно и понятно. На взгляд гостей, есть ли сейчас Немцову реальная адекватная замена, конечно, не Навальный, а вот кто-нибудь действительно равный Немцову. Вот, если нет, на что тогда способна оппозиция? Способна ли на какую-то серьезную борьбу с этим режимом? Вот, спасибо большое.
Да. Голос из Вашингтона, пожалуйста, Сергей Алексашенко.
Слушайте, ну, вы мне задали вопрос, Михаил. Нашли, кто должен отвечать на это дело.
А вы не уклоняетесь?
Вы знаете, ну, мне кажется, что в вопросе-то ответ уже прозвучал, да, что на сегодня мы не видим человека, равного Борису. Вот нету его. Да, и мы это все прекрасно понимаем. И здесь, ну, это огромная потеря для всего оппозиционного движения. Но вот с другой стороны... Я считаю, что вот по большому счету, я очень часто вспоминаю и повторяю фразу Бориса, он ее сказал где-то там осенью, то ли в сентябре, то ли в октябре прошлого года, 2014 года, что мы не оппозиция, мы диссиденты. Да, оппозиция – это люди, это политики, которые участвуют в политическом процессе, участвуют в выборах и имеют шансы выиграть выборы и прийти к власти. Ну, давайте серьезно говорить, что сегодня в России нет политической жизни, нет выборов, нет никаких шансов у оппозиции прийти к власти до тех пор, пока Путин и его там хунта сидят в Кремле. Ну, нету этого. Вот и здесь, вот будь у нас 10 Борисов во главе, да, и там одновременно, ну вот это никак не меняет там ни законодательство российского, ни там Чурова мы не в состоянии сменить, да. Ну, это же, в принципе, не важно, как народ голосует, важно, как Чуров оформит итоговый протокол. Вот он написал в протоколе итоговый результат, его оспорить невозможно. Да, поэтому вот можем ли мы все вместе сделать столько, сколько с Борис, да. Можем ли мы там продолжать его дело, да. Можем ли мы пытаться там искать своих сторонников, распространять знания? Да. Можем ли мы выиграть выборы? Нет. Нет, не можем. Да, вот я в этом, вот я считаю, что ровно потому, что выборов нет. Ровно потому, что нет выборов, нет равного допуска, доступа к избирателю через средства массовой информации, нет равного доступа к финансированию. Ну, там, очередной наезд нам на Дмитрия Борисовича Зимина. Очевидно же, он связан там, с его там, участием в финансировании оппозиционного движения. Да, оппозиционных
на фонд династии, да, я уточню.
На фонд династии, да, то есть оппозиционных там, интеллектуальных либеральных проектов, да, фонда либеральной миссии, там, Евгений Ясин. Вот нашла наша власть с кем бороться, с Зиминым и с Ясиным. Ну вот, ну и поэтому говорить о том, что у нас есть серьезные шансы на победу, на политическую победу на выборах, нету. Но это не означает, что мы должны уходить в сторону политической жизни, да, и там вообще наплевать на то, что происходит в нашей стране.
Оля, я хотела спросить, а что Борис вот в последнее время, перед его гибелью, какие у него были планы? Я вот помню, разговор был, что он хотел все-таки попробовать прорваться по Ярославскому округу в Государственную Думу, чтобы там, ну, довольно резко выступать, даже хотя бы, он считал, что даже один депутат в Государственной Думе мог бы, как он сказал, сильно там замутить, да?
Да, по крайней мере, сказать то, что он хотел сказать. Он собирался участвовать в выборах в Государственную Думу по одномандатному округу в Ярославле. И он довольно много времени проводил в Ярославле и общался там с избирателями. У него там был проект по спортивным площадкам в школах. Он хотел, чтобы в каждой школе были установлены на улице спортивные площадки. Он этим занимался. Да, у него был план участвовать в выборах. И судя по его популярности в Ярославской области, потому как его узнали за последние полтора года работы, мне кажется, что он был вполне эффективным. И судя по тем оппонентам, с которыми он сталкивался в лице единороссов, да, он был просто на голову их выше, да, это были абсолютно люди из разных весовых категорий, да, с точки зрения политики и умения общаться с людьми. Его план был доклад, который вот сегодня мы презентовали, и он планировал также участвовать в организации массовых акций. Для него вообще была важна очень антивоенная вот эта вот просветительская работа, да, и объяснять людям, что война – это плохо, и Россия ведет войну, он планировал этим заниматься.
Я могу подтвердить, да, по поводу выборов, и даже первые замеры уже делали, штаб уже начинал работу, предварительный штаб в Ярославле. Первые замеры показали рейтинг 25% голосов, что стартовый рейтинг – это очень высокий, особенно в нынешних условиях. Да? И, разумеется, если бы Борис Немцов попал в Государственную Думу, вернулся в Государственную Думу в следующем году, это, я думаю, без всякого привлечения, это изменило бы ситуацию в стране, потому что мы видим, что чего он смог добиться за эти полтора года, даже будучи одним, единственным оппозиционным депутатом в одном из региональных парламентов. То, что он делал, звучало на всю страну. Он смог там уволить коррумпированного вице-губернатора. Он смог провести в первом чтении законопроект о ЖКХ, который собирался...
О замораживании тарифов.
Да, который многие другие оппозиционные там, депутаты местные собирались сделать модельным для страны. Он боролся с этими жуликами во власти, с этой коррупцией. Один оппозиционный депутат в одном из региональных парламентов России. Поэтому, безусловно, даже один в поле воин, а уж особенно, если этот воин Борис Немцов. И вот отвечая на вопрос нашего слушателя, трудно, мне трудно рассуждать в каких-то политических терминах, о том, насколько это большая потеря, возможно ли ее заменить. Я об этом могу думать только исключительно в терминах человеческих. Это страшная человеческая потеря для меня, я знаю, для Ольги, для вас, Михаил, для очень многих людей в России. Вот я сегодня проходил по Большому Москворецкому мосту, там до сих пор огромное количество цветов, там иконы, там свечи, люди продолжают туда идти. И поэтому мне сложно рассуждать об этом в политических терминах.
Таких... Понимаю, ну, можно говорить сейчас, слушатель-то интересовался, я так понимаю, собственно, о том, что же делать теперь оппозиции. Но отчасти Сергей Алексашенко сказал, что делать. Но, тем не менее, вот из его текста как-то возникло ощущение, что, может быть, не надо вообще участвовать в выборах. И были такие настроения. А с другой стороны, создана, так я понимаю, на базе партии Народной Свободы коалиция с, значит, с Навальным, с партией Прогресса и так далее. Вот каковы тут перспективы?
Ну, во-первых, я могу сказать, что даже вне зависимости от того, что у нас получится, насколько успешно мы можем это делать, я считаю, что мы не имеем никакого права морального, как минимум перед памятью Бориса Немцова, молчать, сидеть, прятаться в углу, сбегать, трусить. Не имеем никакого права. И мы должны продолжать то, что делал он. Опять же, мы не сможем это делать так хорошо, как это делал он, потому что таких людей, как он, вообще больше нет. Но мы должны это делать в силу своих возможностей, в силу своих способностей. И мы это будем делать, и мы это уже делаем. И, безусловно, необходимо, на мой взгляд, использовать все инструменты для борьбы с нынешним режимом, в том числе и тот инструмент, который предоставляют нынешние абсолютно фальшивые, абсолютно манипулируемые, да, абсолютно нечестные выборы. Но все-таки это можно использовать как некий инструмент, как минимум для просветительской работы, если хотите, для той же самой, да, для донесения некой информации до сторонников, в известной степени для мобилизации сторонников. И вот вы знаете, что та самая демократическая коалиция, вот, которую вы сейчас упомянули, планирует участвовать в избирательных кампаниях в трех российских регионах в нынешнем году, в нынешнем сентябре. Это Костромская область, Калужская область и Новосибирская область. И мы настроены очень серьезно и посмотрим, что из всего этого получится. Вот вы наверняка знаете, в конце марта были муниципальные довыборы в Петербурге, вернее, в северном пригороде Петербурга, Новая Девяткина, где кандидат оппозиции, член РПР Парнас и один из координаторов «Открытой России» по Петербургу Сергей Кузин набрал 52% голосов на этих довыборах, а кандидат «Единорос» набрала чуть больше 20%. Это вот реальный результат. Понятно, что потом подсчитали бюллетени на досрочном голосовании, которые показали 98%. Северокорейский результат за партию «Единая Россия», которая в итоге была объявлена победителем, совершенно верно сказал Сергей Алексашенко, что важно не то, как голосуют люди, а какой протокол оформляет Владимир Евгеньевич Чуров. Но, тем не менее, вот когда мы говорим о том, что всем очевидно, да, что выборы фальшивые, что они сфальсифицированы, опять же, это очевидно, к сожалению, странно, наверное, об этом говорить, но не всем. И поэтому каждый раз очень важно, даже как минимум для этого, для того, чтобы люди видели, насколько беспардонно и нагло воруют их собственные голоса, показывать это раз за разом, и то, что вот произошло в марте на этих выборах.
Ну и кроме того, это возможность высказаться против войны, опять же, на территории Украины. Вот я хотел бы тогда вас спросить, все-таки, поскольку вы с Михаилом Касьяновым были в Вашингтоне, вели там переговоры по поводу включения, так сказать, группы видных пропагандистов и сторонников войны с Украиной, захвата Крыма, вот в такой санкционный список. Возможно ли это? Насколько это реально наказать всех этих Соловьевых и других? Хотя, конечно, странно, что некоторые так вот говорят, странно, что приходится это делать руками, там, не знаю, американцев или европейцев.
Смотрите, вот мы сегодня уже неоднократно говорили о санкциях. На мой взгляд, самые эффективные санкции – это санкции персональные. И вообще, как вы знаете, Борис Немцов всегда выступал против санкций в отношении России. Он выступал за персональные санкции против жуликов, против воров, против коррупционеров, против нарушителей прав человека. В свое время он очень много сделал для продвижения закона имени Сергея Магнитского в Соединенных Штатах, который ввел впервые такую норму, потому что вот в отличие от советского режима, да, который был там не менее репрессивным, чем нынешний, но там у Андропова и Суслова не было зарубежных счетов, вилл, яхты, где дети не учились на Западе и так далее. А вот деятели нынешнего режима хотят вести себя как в странах третьего мира, здесь у нас в России, подавлять базовые права человека, заниматься чудовищных масштабов коррупции и так далее, а сами наслаждаться вот привилегиями, благами западного свободного мира. Именно поэтому вот это лицемерие необходимо прекратить, и именно поэтому был принят закон Магнитского, и он постепенно пополняется, этот список, хотя не так быстро, как хотелось бы. Год назад, в мае 2014 года, в одном из своих интервью Борис Немцов призвал включить в эти персональные санкционные списки тех государственных телевизионных пропагандистов, которые занимаются разжиганием ненависти, разжиганием войны в отношении Украины, которую проводит Кремль. Он тогда сказал совершенно четко, что не надо этих людей называть журналистами, это никакие не журналисты, это бойцы путинского аморального фронта. Такую он тогда произнес фразу. И вот так получилось, что первыми людьми, которые, возможно, попадут под эти санкции, станут те, кто непосредственно участвовал в травле самого Бориса Немцова. Я хочу уточнить, вот тот список, который мы с Михаилом Касьяновым в конце апреля передали руководителям Конгресса Соединенных Штатов, в этом списке он очень короткий, там всего 8 фамилий. Вы знаете, что в Соединенных Штатах действует знаменитая первая поправка Конституции, которая гарантирует полную свободу высказываний, в том числе самых отвратительных высказываний, да? Поэтому здесь речь идет не просто о пропагандистах, не просто о людях, которые говорят там неприятные или отвратительные вещи. Речь идет о тех, кто непосредственно и лично участвовал в травле Бориса Немцова на государственных телевизионных каналах, кто занимался фактически подстрекательством, кто своими действиями создавал ту самую пресловутую атмосферу ненависти, нетерпимости к пятой колонне, к национал-предателям и так далее. Ту самую атмосферу, которая сделала возможным расстрел лидера российской оппозиции в 100 метрах от Кремлевской стены. В этом списке люди, которые говорили, что Борис Немцов встречал бы гитлеровские войска, если бы они вошли в Москву. В этом списке люди, которые говорили, что Борис Немцов получает деньги от Демократической Республиканской партии США. В этом списке люди, которые говорили, что Борис Немцов вор, который ограбил Россию, и так далее, и так далее. Вот персональное подстрекательство, персональная травля – это то, в чем участвовали эти люди. И мы очень надеемся, что вот эти вот 8 человек, вот эти 8 пропагандистов будут включены в санкционный список. А ответ на ваш вопрос о том, почему это приходится делать в Вашингтоне, очень простой. Это тот же ответ, как на вопрос о том, почему тысячи российских граждан вынуждены искать правосудие в Страсбурге, а не в собственной стране. К сожалению, при нынешнем режиме эти люди, эти сотрудники этого самого режима, да, сотрудники его государственной пропагандистской машины, понятно, что они не будут привлечены никакой ответственности. Я уверен, что рано или поздно настанет день, когда эти люди понесут ответственность здесь у нас в России. Но уже сегодня мы можем сделать так, чтобы они ответили за свои действия хотя бы на международном уровне, тем более, что вот эти господа, которые так любят поливать грязью ненавистный им Запад, почему-то предпочитают именно там проводить свои каникулы, покупать недвижимость и так далее, и так далее. Mm-hmm. Настало время понести какую-то ответственность, и мы очень надеемся, что вот этот очень маленький первый шажок с внесением этих пропагандистов в санкционный список будет принят в ближайшее время. И вслед за Соединенными Штатами последует и Европейский Союз.
Сергей Алексашенко, раз уж вы в Вашингтоне, могут эти люди попасть под санкции? Вот перестанет Соловьев ездить в Майами отдыхать?
Могут попасть. Могут, да, но вопрос же, знаете, Михаил, могут, не могут. Мы же не знаем, что будет происходить завтра. Но представьте себе, вот сейчас там Керри с Путиным договорились, и Путин говорит, все, ухожу. Ухожу, выполняю Минские соглашения, пусть Украина сама с этим Донбассом.
Ну, Крым останется, Крым.
Подождите, Михаил, давайте вот Крым, насколько я понимаю, да, он все-таки пока выведен за рамки Минских соглашений, он не точно совершенно не рассматривается в рамках Минских соглашений, он не увязан с санкциями. Если посмотреть на санкции, то крымские санкции сами по себе по объему не очень велики. Да, и туда не входят ни финансовые санкции, ни санкции...
Да, вот как раз персональные это и есть.
Слушайте, но вот даже персональные санкции, они, конечно, очень сильно неприятны, но если они позволяют там родственникам, детям ездить, да, логика дипломатии, да, она такая, уступка на уступку. То есть, если Россия идет там по пути выполнения Минских соглашений шаг за шагом, предположим, это же гипотеза, да, мы понимаем, что сейчас это не так. да, то было бы, будет странно увидеть, что в ответ на то, что Россия движется, там, передает Украине там, контроль за Донбассом, в ответ на это будут введены какие-то санкции.
Понятно. Да. Вот у нас подключился Николай Маламуш из Киева, украинский политик. Я хотел бы Николая Михайловича спросить, но у меня времени мало, пару вопросов. Ну, во-первых, посмотрели ли вы доклад, который сделан по материалам Бориса Немцова «Путин. Война». Вы бы чем-то его дополнили?
Ну, в первую очередь, конечно, там изложены реальные факты. Немцов только частично дает фактический материал и дает как раз возможные стратегические планы Путина. Я бы дополнил тем, что именно модель, которая планировалась в контроле Украины, она предусматривала несколько вариантов. На первом этапе это, конечно, это после прихода уже повторно на президентский пост, это модель, конечно, политическо-экономического контроля, а тогда финансового, и это новая интеграция Украины в новое союзное государство. Эта модель провалилась, соответственно, она вышла на модель уже конфронтации и захвата территории. Вот. Но и, с другой стороны, это реализация еще более плотного сценария, это контроль сначала южных территорий, а затем уже и свержение центральной власти. Вот как раз вот этот момент я дополню, потому что это комплексно смотрелось не только отдельные части Украины, а как раз консолидация пророссийских сил, экстремистов, а соответственно направления и представителей спецслужб и военных контингентов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию сначала на южных и восточных окраинах Украины, а затем способствовать именно дестабилизации в центре. И тогда уже, соответственно, и силовой вариант, и политический дестабилизационный, он должен сработать в комплексе. Вот это как раз основная идея, которая лежала в плане Путина, если мы говорим, начало где-то 2014 года. А сценарий этот не пошел, конечно, в этой ситуации мы уже смотрим, что применяются другие инструменты, это и замораживание конфликта, и, соответственно, подрыв именно через политическую составляющую, это с учетом именно социально-экономических проблем внутри страны, и это, конечно, игра с Западом, это глобальная конфронтация на уровне противостояния даже ядерном, соответственно, глобальном военном и стратегическом, и возможные, так сказать, условия для уже ухода от позиции явной поддержки боевиков ДНР и ННР, ну и, соответственно, обмен на прекращение. И, так я понимаю, идет, потому что Путин их неоднократно заявлял, но с другой стороны, имеется у нас и более глубинная информация, что уже возврата к вопросу Крыма не будет. А санкции, как он предполагает, часть стран Европы уже готовы снять в обмен на выполнение Минских соглашений, на что он сейчас основной делает акцент.
Понятно. Ну, в общем, вы считаете этот документ полезным сейчас, по крайней мере, вот эту подборку информации для тех, кто не верит, что российские войска находятся или находились на территории Украины?
Да, он легализуется. Многие темы, которые звучали на оперативном уровне, вот на уровне, так сказать, и СМИ, и на уровне спецслужб, они сейчас легализованы и конкретных интервью, и конкретных показаний уже российских политиков. То есть это более серьезная система доверия, но это конкретные факты, которые именно приближают к реальности.
Да, спасибо большое, Николай Григорьевич. Я, пожалуй, уже к концу хотел спросить, все-таки вернуться к Борису, к теме увековечения памяти Бориса Немцова. Доклад в каком-то смысле тоже это память Бориса, это выполнение его одного из последних политических пожеланий. Ну вот как с тем, что происходит там на мосту, какой-то такой был двусмысленный ответ к Путина, что, мол, ну пусть там цветочки кладут, если никому не мешает, ну и что там с мемориальной какой-то доской и так далее,
Оль? С мемориалом все довольно сложно, потому что, ну сложно почему? Потому что мэрия Москвы не хочет оказывать никакого содействия, она ссылается на то, что по закону требуется, чтобы прошло 10 лет для того, чтобы устанавливать какой-то мемориал. При этом там все забыли про тут же в мэрии про то, что там улицу Ахмада Кадырова назвали тут же буквально после его смерти, что у нас в Москве есть улица Уго Чавеса, которая тоже почему-то быстро появилась, и для этого не нужно было ждать 10 лет. А сейчас мэрия вспомнила про закон.
Еще есть улица Александра Солженицына, тоже сразу же была,
да,
переименована.
Совершенно верно. Большая коммунистическая. Здесь же вообще...
хотя бы единственный достойный человек из тех, ради кого
здесь
был сделан исключение.
Здесь речь идет хотя бы даже о мемориальной доске, да, причем это тоже, по словам Собянина, требует десятилетия. Сейчас...
Ну, лгать – это привычка, мы понимаем.
Дмитрий Гудков.
Причем лгать, да, в ответ на официальный депутатский запрос Дмитрия Гудкова, которого ответ был получен
Дмитрий
вчера.
Гудков направил еще один запрос, как раз обращая внимание на вот все те факты, которые уже произошли. Да? А сейчас как раз мэр Москвы Собянин предложил назвать одну из улиц именем Плесецкой, что, в общем, ну, да, почему нет, но давайте мы тогда будем... отвечать на другие запросы общественные. Причем я знаю, что уже было несколько писем и обращений, и петиций, под которыми подписывались многие-многие москвичи с просьбой дать хотя бы установить мемориальную доску. Но пока тишина.
Сергей Алексашенко, ну, насколько это реально добиться от нынешней власти, чтобы она увековечила память ее оппонента, причем жесткого?
Ну, если на власть давить, то это реально. Если на власть не давить, то это нереально. Все очень просто. Власть идет на уступки только тогда, когда она чувствует давление.
Владимир, в какой форме может быть это давление? Не только мемориальное, но и политическое на эту власть?
Знаете, я хочу сказать, что обязательно придет время, когда будут и улицы имени Бориса Немцова, и мемориальные доски, и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и табличка в кабинете в Государственной Думе, где он работал, как это принято в парламентах других стран мира. Обязательно этот день настанет. Я думаю, что самой лучшей памятью для Бориса Немцова будет Россия, где проходят свободные выборы, Россия, где есть независимые средства массовой информации, Россия, где уважаются права, свободы и достоинства человека.
И... я бы добавил, что еще и Россия, которая не воюет с соседней страной Украины и не ведет имперскую внешнюю политику, безумную антизападную. Спасибо. Да. Ольга Шорина, Владимир Карамурза, Сергей Алексашенко были.